Мы будем начинать. Слава Господу! Господь, мы благословляем Твое имя, благодарим Тебя за то, что Ты собрал нас здесь, и просим, чтобы Твой Святой Дух учил нас сегодня, потому что тема о дарах Святого Духа Божия должна быть преподаваема, Господь, Тобою. Я молюсь, чтобы Ты употреблял меня для этого во имя Иисуса Христа, потому что никто лучше Тебя, Дух Святой, не знает о Твоих дарах. И я прошу Тебя, чтобы Ты наставлял нас на эту истину и научил нас действовать в том, в чем Ты призвал нас действовать. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Иисусу. Итак, мы продолжаем. На прошлом уроке мы говорили с вами о том, что дары Святого Духа – это сверхъестественное действие Бога в нас и через нас. Когда Бог действует в нас или Он действует через нас, Он действует Духом Святым. И мы говорили о том, что различные способы действия или проявления Духа Святого и называются дарами Святого Духа. Мы также говорили, что нам важно ходить в балансе, в том плане, чтобы и не отвергать естественное, и, вернее, сверхъестественное, также и не отвергать естественное, потому что Бог и в том, и в другом. Но дары Святого Духа – это не что-то естественное. Дары Святого Духа, они является не чем-то сверхъестественным. Это действие сверхъестественного Бога в нас и через нас. Мы также говорили с вами о том, что дары Святого Духа, они действуют не только, когда мы ощущаем внутреннее побуждение или слышим Божий голос, но они также могут действовать, например, когда мы молимся за больных с возложением рук, при этом ничего не слышим и ничего не чувствуем. Но исцеления, они также могут происходить, и когда мы чувствуем какое-то побуждение, ощущаем помазание, Божью силу, исходящую из нас. Как помните, Иисус ощутил силу, исшедшую из Него, когда женщина, страдавшая кровотечением, прикоснулась к Нему. Но исцеления могут происходить так же, когда мы вообще ничего не чувствуем, а просто делаем по написанному в Писании. И люди также исцеляются. А если они исцеляются, это говорит о том, что Дух Святой был там, и значит, дары Его действовали. Для чего же дары Святого Духа даны Церкви? Я об этом говорил вчера, коснулся так вскользь, сегодня на этом больше остановлюсь. Дары Святого Духа прежде всего даны Церкви для того, чтобы проповедь Евангелия была авторитетна. Как говорил Павел, чтобы вера ваша утверждалась не на человеческой мудрости, не на словах человеческой мудрости, но на явлении Духа и силы. Фактически, дары Святого Духа, они являются своего рода глазами, ушами, устами и руками Церкви. Благодаря дарам Святого Духа, Церковь, мы с вами, мы можем видеть в Духе, мы можем слышать в Духе, мы можем говорить в Духе Святом, и мы можем действовать в Духе Святом, идти куда нужно, и возлагать руки, и видеть чудеса. Без даров Святого Духа фактически Церковь, она парализована, она слепа, она глуха, она нема, и она не может принести столько плода, как это происходит вместе с Духом Святым. Иисус сказал, что без Меня не можете принести плода, без Меня вы не можете сделать ничего, но со Мной вы принесете много плода. Но мы знаем, что Иисус, Он находится на небесах, физически рядом с Отцом, но Он умолил другого утешителя, Он умолил Отца, и тот послал нам другого утешителя, Духа Святого, который пребывает в нас, с нами и пребывает в нас. И фактически благодаря дарам Святого Духа Бог поднимает нас на свой уровень сотрудничества с Ним. Служение Нового Завета, оно началось так как раз-таки вот с крещения Духом Святым. А до этого ученики получили заповедь и не должны были отлучаться от Иерусалима, из Иерусалима никуда не идти. Но когда сошел на них Святой Дух, и они приняли силу, тогда они пошли, они проповедовали Евангелие, и это сопровождало последующие чудеса и знамения. Я слышал историю об одном миссионере из Канады. Бог сказал ему приехать в какой-то мусульманский город и там проповедовать Евангелие. И он созвонился То ли, вот я не помню, пастор приглашал его, и он давал отказ или спрашивал Бога. Одним словом, каким-то образом он знал, там контакт у него был с каким-то пастором. И он поехал туда не на голое место, но вот по приглашению, возможно, этого пастора. Или вот какой-то контакт был с пастором. И когда он туда приехал, то вот сегодня вечером, например, должно быть служение. Днем они встречаются в офисе у пастора. Ну, или дома у пастора, и там лежат афиши с его фотографией, не расклеенные афиши. И пастор говорит: а почему афиши не расклеили? Как вот, как так? И пастор говорит, что в прошлый раз, когда приезжал проповедник, и мы приготовили афиши и расклеили, его убили до начала проповеди. Поэтому мы решили, ну, не сильно рекламировать, что ты приезжаешь. Вот если ты проведешь первое служение, и ты останешься живой, мы перед вторым днем мы расклеим афиши. Это, конечно же, насторожило. Да, это такая страна, где были, ну, такие суровые обычаи. И это его насторожило. Но, тем не менее, он вышел проповедовать, и вот он выходит в зал, где должен был проповедовать, и там сидят много людей, примерно в районе 500 человек. В основном это мужчины, не помню, были ли женщины, по-моему, вообще одни мужчины были. И там был парализованный мальчик, он весь церебральным параличем был просто скрюченный. И рядом с ним стоял такой мужчина, вооруженный, кстати, и, видно, он имел авторитет у всех присутствующих. И это понятно было, что это отец этого мальчика. И он подошел к этому проповеднику и сказал: «Ты проповедник?» Ну, тут говорит: «Да, да, да, да». Вот. И тот говорит: «Ну, если твой Бог, он исцелит этого мальчика, моего сына, то мы все примем твоего Бога и все поклонимся ему. А если нет, то живым ты отсюда не выйдешь». Как бы вы себя почувствовали в этой ситуации? И этот проповедник, который в Канаде спокойно себе жил, спокойно себе проповедовал, горя не знал, просто внутри взмолился Богу: «Боже, зачем ты меня сюда послал?» И Бог сказал ему, и это дары Святого Духа: «А вот затем я тебя и послал, чтобы ты подошел к этому мальчику и изгнал дух паралича». И он подошел и сделал то, что Бог сказал, как помните Илья, сделал то, что Бог ему сказал, и Бог проявил свою силу. Илья сказал: «Я все сделал по слову твоему», и Бог сошел через огонь. И здесь он возложил руки и приказал: «Дух паралича, во имя Иисуса Христа я повелеваю тебе оставить тело этого мальчика». И вдруг все начали слышать хруст костей. И на глазах у всей изумленной публики тело мальчика начало выпрямляться. И он был отправлен, вот доставлен папе абсолютно здоров. И все 500 мужчин, некоторые из них вооружены, по-мусульмански поклонились Иисусу Христу. Что такое дары Святого Духа? Это то, что делает проповедь Евангелия авторитетным. Или, как написал в одной из своих книг Тиэль Осборн и Дези Осборн, «Чудо решает вопрос». Нам нужно верить в Бога, который может все, который любит людей безусловно и не изменился в наши дни, чтобы совершать невероятные чудеса. Это не только, знаете, вот в Деяниях апостолов мы читаем, но мы можем это видеть на протяжении всей истории Церкви. Мы можем это видеть вот в недавних примерах. Тот же Смит Вигглсворт, на счету у которого 16 официально зарегистрированных воскресений из мертвых, когда врачи констатировали смерть, а потом констатировали жизнь, воскресение. И не было никаких реанимационных мер, предпринято врачами. Врачи констатировали смерть и были бессильны что-либо сделать. Но Бог делал чудо через своего служителя. А вообще больше 20 воскресений из мертвых было. Просто некоторые не были официально подтверждены. Или, например, женщина Эмми Симпл Макферсон. Такая женщина, которая, знаете, служение которой было несколько экстравагантным, отличающимся вот от классических служений, которые проводили евангелисты. Евангелисты делали палатки, на улицах проповедовали, в церкви проповедовали. То, что делала Эми Симпл Макферсон, она полиции, например, проповедовала в полицейской форме. Был сооружен такой помост на сцену, и она выезжала на мотоцикле в полицейской форме, потом по гальмам, по тормозам сжала, резко останавливалась на сцене, брала эту полицейскую палочку, направляла на них и говорит: «Стой, ты идешь в ад». И начинала проповедовать. Ее некоторые осуждали, не все ее понимали, принимали, но тем не менее она двигалась за Богом. И она много молилась. Когда-то у нее спросили, когда люди видели, что под силой Божьей люди падают и какие-то чудеса происходят на ее служении, не какие-то, а потрясающие чудеса происходят на ее служении. И один из корреспондентов сказал: «Скажите, где ваш генератор?» Потому что он думал, что какой-то генератор есть, к которому она подсоединена, и когда она возлагает руки на людей, их бьет током, поэтому они падают. И поэтому они вот так как-то вот трясутся и так далее. И она сказала: «Да, у меня есть генератор, там вот под сценой». И журналист наконец-то подумал: «Ха-ха, я теперь разоблачил, вот какую я статью напишу». И когда они спустились туда, там было 5 или 6 или 7 бабушек, которые мощно стояли и молились на языках. И это был ее генератор. Один из случаев исцеления, когда вышел человек с пустыми глазницами. Вы знаете, глазницы, на которых нет зрачков, не видит. Не знаю, был ли он слеп от рождения или это было что-то приобретенное, но вот у него пустые глаза. Нет вот того, что мы видим, радужной оболочки, зрачка. И она вкладывает свои пальцы большие в его глаза, вот касается его глаз, молится и потом разворачивает его к людям, которые пришли на служение, к зрителям, скажем так. И на глазах у всех словно кто-то кисточкой рисует эти радужные оболочки, зрачки, и человек начинает видеть. Это потрясающие чудеса, которые Бог делал. И, конечно же, это то, что делала проповедь Евангелия авторитетной, друзья. Или Билл Басанский, о котором я рассказывал вчера. Вы знаете, что когда он переправлялся с Аляски по Берингову проливу вот, на территорию Советского Союза, тогда был сильный туман. И это не было время, как я уже сказал, когда выходят лодки в море. А Библии было настолько много, что когда загрузили лодку, это не был огромный корабль, это не была яхта, это была лодка. То лодка под весом проводника Билла Басанского и Библии, она настолько погружалась вот, низко, что отталкивающий от помоста человек, держась за корму, намочил руку. То есть фактически, ну вы понимаете, да? Она практически почти была вровень. И тут начала колыхать ее. То есть начался ветер. И то, что сделал Билл Басанский, и этот человек, я видел его, это наш современник. Он повернулся к берегу Советского Союза, поднял руку и провозгласил: «Во имя Иисуса умолкни, перестань». И не только шторм прекратил, ну там шторма не было, но как бы волнение вот этого моря прекратилось, но более того, туман, он расступился. И был виден берег Советского Союза. Они по этому, скажем, там туннелю, вот как евреи шли по дну Красного моря, помните? Здесь волны стоят, и они шли. Вот так вот был такой же путь. И они плыли по этому туннелю к берегу Советского Союза. И когда они передали Библию, по этому же, скажем, по этой же тропинке, по этой же дорожке, они приплыли обратно. И проводник, он не знал Бога, он не верил в Бога. Он просто в шоке был от того, что происходит. И первое, что он сделал, когда его стопы коснулись уже родной земли Аляски, он выскочил, пал на колени и закричал: «Боже, спаси меня!» Дары Святого Духа, они делают Евангелие авторитетным. И нам важно иметь, действовать в дарах Святого Духа. Я помню, когда я был еще начинающим пастором в Константиновке, И одно служение, помню, начиналось, и вдруг какая-то суета. И я уже вышел на сцену, чтобы начинать служение, и ко мне подошли и сказали, там женщину. Я говорю, а где церковь, где люди? Там небольшая церковь у нас тогда была, может быть, человек 40 было, может, и того меньше. Ну, в районе, может быть, 40 человек. И смотрю, церкви там вообще чуть больше 10. А где церковь? Они молятся. Где молятся? Да там женщину сбила машина, прямо напротив там трасса и напротив входа в кинотеатр, который мы арендовали, сбила машина. И вот я вышел, то также смотрю, наши сестры, человек там может быть 10-15, окружили там прямо посередине дороги, подняли руки, молятся на языках. Приехала скорая, забрала ее, женщина выжила, все нормально, но на это служение пришла одна неверующая женщина. Ее привела наша сестра. И потом эта неверующая женщина, она спрашивает у нашей сестры, а что это было? И когда та начала уточнять у нее, что именно было, она говорит, ну что ты не видела? Ну, а что видела? Ну да, машина сбила, вот, ну, молились. Нет, ты не поняла. Я видела, что как будто бы вот какое-то облако спустилось на эту женщину. Да, кстати, когда это произошло, там был человек, который, ну, имеет какое-то отношение к медицине, я не знаю какое, но он подошел, он посмотрел на нее, он пощупал пульс, он посмотрел на ее посиневшие губы, и он сказал, как бы, ну, уже ничего не сделает, скоро уже ничего не сделает. То есть, фактически, он констатировал смерть. Насколько он близок был к медицине, я не знаю, не могу утверждать точно, было ли это воскресенье или нет, но я склонен верить, что было. И Бог это сделал не через каких-то особых апостолов, это сделал через сестер, которые уверовали, кто-то месяц назад, кто-то 2 месяца. Это была молодая церковь, ей еще года не было. И там были все молодые сестры, которые вот, увидев такую ситуацию, встали и начали молиться языками. Вот он, генератор силы. Слава Иисусу Христу, братья и сестры. И это безмерное величие мы имеем внутри себя. И это могущественно. И знаете, верить в себя, как в Божьего помазанника, как в того, кто призван двигаться в дарах Святого Духа, как в того, кто призван делать эти чудеса. Иисус ведь сказал, что веровавший в меня, дела, которые я творю, и он сотворит, и более сих сотворит, потому что я иду к Отцу. Вера в это имеет большое значение. То, с чего начал Иисус свое служение в синагоге. Он открыл книгу пророка Исаия, он прочитал пророческое слово, которое было о нем, и то, что он сказал, ныне исполнилось Писание это, слышанное вами. Другими словами, он не смущался, он то, что написано о нем, приписывал к себе, и он действовал в соответствии с этим. То, что написано о нас в Новом Завете, мы должны приписывать себе, мы должны действовать в соответствии с этим. У нас есть опыт хождения в естественном, у нас есть опыт жизни не в сверхъестественном, а вот просто когда мы полагаемся на разум свой, когда мы полагаемся на естественные вещи, на естественные знания, хотя они и важны, как мы говорили в прошлый раз, но это имеет определенные ограничения. Но в то же самое время, друзья, когда мы родились свыше, мы стали новым творением. И как новое творение мы имеем внутри себя безмерно Духа Святого. И знаете, мы должны, ну как бы это сказать, ну, провести черту, что ли, с той жизнью, которую мы жили до Христа, и той жизнью, которую мы начали во Христе. Потому что мы на самом деле новое творение. Новое творение. Новый вид живых существ, написано, которых ранее никогда не существовало. Не существовало на земле. И подобно тому, как Иосиф, вот он жил такой жизнью в Египте, в рабстве, в унижении. И потом вдруг фараон все изменил. Бог поднял его, и он стал авторитетным на весь Египет. И у него родился сын. И первого сына он назвал Манассия, что означает не помню, ну, дословно так. И он так и сказал, что Бог дал мне забыть все страдания мои и дом отца моего. А второй сын, который родился у него, он назвал его Ефреем. Ефреем в переводе означает, ну, как бы благословленный вдвойне или успех. И вот, знаете, это Ветхий Завет для нас – это как иносказание, да? Для нас это как образ. Какой образ? Что мы можем увидеть в этом образе? Для того, чтобы родился двойной… Для того, чтобы в нашей жизни началось что-то двойное, двойное помазание, двойное благословение, успех, плодоносность мы увидели, мы должны не ассоциировать себя вот с тем… Я не должен ассоциировать себя с тем Олегом, который был до обращения ко Христу. Галина, Василина, Сергей, Андрей не должны ассоциировать себя с теми Галиной, Василиной, Андреем, Сергеем, которые были до обращения к Иисусу Христу. Потому что сегодня мы можем сказать так же, как сказал Иисус: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». И знаете, это очень важно. Потому что когда мы с этим не отождествляемся, тогда благодать, тогда действие даров Святого Духа ограничено. Но когда мы с этим отождествляемся, тогда мы предоставляем Духу Святому действовать через нас так же, как Дух Святой действовал через Иисуса. А по словам Иисуса, и даже более того, Дух Святой может действовать через нас. И я хотел бы, друзья, с вами поговорить о том, но не то, чем мы заслуживаем, или благодаря чему Дух Святой начинает действовать в нас. Дух Святой в нас, Он могущественно действует. Я уже сказал, что нам важно верить в себя, как в Божьего помазанника, как в того, который призван Богом, чтобы дары Святого Духа действовали через вас. Но также есть определенные моменты, которые помогают вместе с верой, о которой я уже сказал, с верой в себя как в помазанника и с верой в то, что Бог, Он сегодня не изменился, Он делает чудеса. Также есть определенные моменты, на которых я хотел бы обратить ваше внимание. И если мы это будем культивировать в своей жизни, то мы позволим тому, что есть в нас, этому безмерному величию могуществу, проявляться больше и в большей мере. И первое, о чем я хотел бы сказать, и это записано во 2 Коринфянам 13:13. Второе послание Коринфянам 13:13. Там написано так: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Духа со всеми вами». Общение Духа со всеми вами. И знаете, помимо того, что мы верим в Бога, который делает чудеса, который не изменился, и верим в себя, как в того, кого Бог призвал, в ком Бог живет, и в ком Бог живет со всеми дарами и хочет проявляться. Нам важно, друзья, также иметь общение с Духом Святым, то есть проводить с Ним время. Чтобы дары Святого Духа проявлялись в нашей жизни, в нашем служении, нам важно проводить достаточно времени с Духом Святым, чтобы знать Его голос. Я помню, когда еще не было мобильных телефонов, я знал свою жену, и мы общались с ней, познакомились с ней на втором курсе. То есть на втором курсе, ну, я знал ее голос. Затем в лагере молодежном, когда мы были, мы вот решили, мы объяснились в наших чувствах, мы решили строить наши отношения. И вот я приехал в Краматорск, она поехала в Донецк, и однажды зазвонил телефон. И городской телефон. Там не было определителя номера, как у нас, знаете, видно, кто звонит. И я поднял эту трубку, и я говорю: «Алло». И на том конце я слышу женский голос. Какая-то девушка говорит: «Алло». Так, знаете, нежно говорит: «Алло». И я как-то так вот... Не, говорит: «Привет». Я когда-то, знаете, так насторожился, думаю, что это за девушка так нежно со мной говорит. И я так вот как-то даже как-то грубовато сказал: «Привет, а кто это?» И она говорит: «Это Оля». И знаете, я в тот момент даже не понял, думаю, какая еще Оля? Я говорю, какая Оля? И она говорит, это Оля, и фамилию свою называют. Я, Олечка, я не узнал ее. И знаете, несмотря на то, что мы с ней проводили, ну, в лагере, там сколько была смена, я не помню, 12 дней или сколько, и мы общались много, и до этого почти вот год мы учились вместе в библейской школе, и часто разговаривали, и на переменах, и вместе шли домой. То есть мы пересекались. Я не привык слышать ее голос в телефонной трубке. И вот я не узнал ее. Сегодня я узнаю ее голос из тысячи. Почему? Потому что, ну, я живу с ней уже ни много ни мало. Сколько сейчас не живу? 24 года с хвостиком. И знаете, ну, за это время я научился отличать ее голос от многих других голосов. Вот внутри нас также, друзья, есть много разных голосов. Что-то мы думаем, наши желания, наша душа, что-то приснилось, что-то услышали, разные мысли, эмоции, там, ну, разные. Люди что-то сказали, этот голос звучит у нас, дьявол что-то нашептал, и Бог что-то говорит. И как во всем этом разобраться? Иисус сказал, что овцы мои знают голос мой, и они следуют за мной. И Дух Святой, Он учит нас слышать Его голос. Но если мы не проводим с Ним время, друзья, как нам узнать Его голос из тысячи? Нам нужно проводить с Ним время. Нам нужно учиться слушать Его. Я помню, когда мы переехали в Краматорск, у нас не было еще ребенка, и у нас была такая возможность брать один раз в месяц неделю для Господа. Я не говорю вам о том, что вы должны это делать, но мы сейчас такого не делаем, у нас просто нет такой возможности. Но тогда такая возможность была, и желание было, и возможность была. То есть мы брали неделю. Тогда не было мобильных телефонов, был только городской телефон. Мы отключали этот городской телефон. Наши помощники, они брали на себя все служения, что касается церкви, церковной жизни, ну, кроме воскресенья, на воскресное служение я приезжал. А мы в это время, мы проводили время только с Господом. Мы не смотрели телевизор, мы не ходили, ни с кем не встречались, мы ни с кем не пересекались, мы просыпались утром. И после того, как мы там, ну, я не помню уже весь распорядок дня, ну, примерно так, предположим, мы покушали, потом мы вместе прославили Господа, помолились и разошлись по комнатам. Читаем Библию. Может быть, слушаем аудиокассеты. Тогда, знаете, вот такие еще аудиокассеты были. Смотрим видеокассеты, тоже такие же. Слушаем проповеди, смотрим проповеди, читаем книги. Пересекаемся, покушали, пообщались, чем-то поделились, снова пошли молиться. И вот так прошла одна неделя. Потом наступил второй месяц, прошла другая неделя. Знаете, я помню, где-то к четвергу я чувствовал, что я только как бы замедляю ход, и начинаю как-то сосредотачиваться, погружаться вот в Бога, в Его Слово, вот что-то начинает происходить. А с понедельника до среды это просто было, знаете, как вот по тормозам нажал, и просто тормозной путь. Ты все еще куда-то ты движешься. Еще у тебя много отвлекающих факторов. И потом где-то вот в четверг начинается такое, что ты начинаешь как-то погружаться, Бог начинает с тобой говорить. И прошел месяц, прошел другой. Прошел третий, вроде бы ничего особенного не происходило. Но потом, по-моему, вот после третьего месяца, однажды, выйдя на служение, я об этом вам немножко говорил вчера, я вдруг, поклоняясь Богу, я вдруг, ну, каким-то образом увидел, узнал. Это было что-то такое, что одновременно и знание, и видение. Не то, что я видел эту женщину, но я каким-то образом знал, что есть женщина в зале, у которой больной правый яичник. И Бог сейчас исцеляет. И я понимал, что я это должен сказать. Я говорю, вот сейчас есть женщина, у которой больной правый яичник, и Господь вас исцеляет. И как только я это сказал, пришло что-то следующее. И я не помню уже, что я там называл, но вот я говорил и это. И вот, наверное, таких, может быть, 12, 10, 12 таких различных болезней я назвал, от которых исцеляются люди. И это, знаете, вот было похоже на то, что написано у Иоанна: «Дух дышит, где хочет». и голос его слышат. А откуда он приходит и куда уходит, не знаешь. Вот оно как пришло, как наваждение. Это увлекло тебя, ты это выдал, и потом это ушло. То есть, скажем так, дары слова знания и дары исцеления, они были во мне. Но они никак не проявляли себя. Но они начали проявлять после того, как я за это время научился слышать Бога. Ну, провел время с Богом. Я и до этого как-то слышал Бога. Все мы слышим Бога. Но наш слух, скажем так, может быть более острее. Бог всегда говорит, мы не всегда его слышим. Мы не всегда способны услышать. И для того, чтобы нам услышать его, нам иногда нужно замедлиться, как написано, остановитесь и познайте, что я Господь. Поэтому вот это время, когда мы останавливаемся, когда мы все откладываем, и мы имеем время с Богом. Может, конечно, не неделю для Господа. Далеко не у каждого есть такая возможность. Но какое-то время, в течение суток, когда мы уединяемся, когда мы читаем Его Слово, мы молимся, мы слушаем Его, мы поклоняемся Ему. И через это наш духовный слух, наше духовное обоняние, осязание, наше зрение духовное, они становятся более острыми. Мы лучше слышим Бога. И когда Бог захочет нас вести и захочет себя проявить через нас, мы услышим, мы поймем, что это Он. И мы рискнем сделать то, что Он нам говорит. Аминь. Итак, первое – это взаимоотношения с Богом, общение с Богом. Второе, на что я хотел обратить ваше внимание, Исаия 44.3. Исаия, книга пророка Исаия, 44 глава, 3 стих. И здесь написано так. «Ибо я, Бог говорит, излью воды на жаждущее и потоки на иссохшее, излью дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих». Дух, Бог говорит, я излью на племя мое, на потомков моих, мы его племя, мы его потомки. Но вот здесь есть один момент еще. «Излью воды на жаждущее и потоки на иссохшее». Другими словами, наша жажда, или наше желание, наше страстное желание быть употребленным Богом, быть соработником у Бога, быть тем, через которого Бог движется, быть сосудом в руках Бога. Наше такое страстное, жгучее желание, оно имеет значение. Или еще одно местописание, похожее, 1 Коринфянам 12:31. 1 Коринфянам 12:31. Здесь написано так. Современный перевод открыл. «Ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь еще превосходнейший». Ревнуйте о дарах больших. Ревнуйте. Ревновать, я посмотрел, как это в современном, не в современном переводе, как это переводится слово в словаре Стронга, то есть какое значение имеет греческий перевод непосредственно, греческий язык, слово на греческом, оно переводится как «страстно стремиться и усердствовать». Страстно стремиться и усердствовать. То есть прилагать усилия, прилагать определенное усердие, страстно стремиться. В этом должна быть страсть. Не просто, знаете, вот у меня есть вода. Я пить не хочу. Но так как я вчера много говорил, сегодня молитву провел, сейчас говорю, завтра еще буду говорить, и мне много придется говорить на этой неделе еще. В Министерстве образования я буду говорить, в Департаменте образования Донецкой области буду говорить завтра. То есть много придется говорить, еще пост и молитва у нас будет. И чтобы голосовые связки мои были в нормальном состоянии, я время от времени беру и пью. Но представьте себе, если бы я не пил это дня 2-3, как бы я смотрел на вот эту воду? А если бы это еще было в пустыне? Это было бы совсем другое отношение. Вот знаете, в отношении даров Святого Духа также. Мы можем быть не против. Ну, Дух Святой, да. Но мы можем этого очень сильно хотеть. Мы можем ревновать, страстно к этому стремиться. В этом должна быть страсть, друзья. Я помню историю Эй Эй Аллен. Возможно, вы слышали о таком служителе, генерале веры. Это потрясающий служитель, через которого Бог так сильно действовал. И вот то, с чего началось его служение, оно началось с поста. Он объявил пост, пришел в свою комнату, сказал, что он какое-то время будет поститься, искать Бога. И жена в это время на кухне начала что-то вкусное готовить. Он почувствовал запах, и пост закончился. И он пошел покушал. И потом он через какое-то время снова объявил пост. И ситуация повторилась. И так было не один раз. И потом Бог ему сказал, вот, а он хотел, он молился, он ревновал: «Господь, я хочу, чтобы ты действовал через меня». И Бог сказал, вот как ты не можешь остановить себя, ты вот так страстно рвешься покушать эту пищу, вот если ты будешь так же страстно стремиться покушать меня, мое слово, мой дух, вот тогда ты увидишь, как слава моя будет действовать в твоей жизни. Ну, я так своими словами говорю. И он сказал жене, какую бы пищу ты ни готовила, пожалуйста, закрой вот ключ тебя с моей стороны, со своей, ну, с той стороны. И как бы я ни стучал, и ни кричал, и ни требовал, даже если я буду тебе угрожать, не открывай. Я не знаю, там он несколько дней был. Но это, наверное, Америка была. Знаете, в Америке там вот спальня и туалет. То есть ему не нужно было выходить в общий коридор. И он провел там, вот знаете, столько времени, сколько нужно, и Бог заговорил с ними. Бог дал ему определенные ключи, определенные вещи, которые для него было слово «рема», действуя в соответствии с которым он видел потрясающие чудеса. О чем я хочу сказать? Пункт 2. Жажда, ревностная молитва, вот ревность, страстное стремление, чтобы Дух Святой действовал через нас, быть соработником Бога, имеет большое значение также. Третий момент, на который хотел обратить ваше внимание, это записано у Аввакума, 2 глава, 1-2 стих. Аввакум, 2 глава, 1-2 стих. «На стражу мою стал я, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что отвечать мне по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал». Итак, Бог заговорил с Аввакумом. Но что предшествовало тому, что Бог заговорил с Аввакумом? Конечно же, друзья, Бог может говорить с нами и в тот момент, когда мы не ожидаем. Он может просто взять и заговорить с нами. Но также здесь мы видим, Бог говорит с Аввакумом, и мы должны это культивировать в нашей жизни также. Это важно культивировать. Аввакум говорит, я стал на стражу мою. Знаешь, что значит на стражу мою? То есть он в общении с Богом сравнивает себя со стражником, стоящим на башне. Когда стражник стоял на башне, он внимательно вглядывался в горизонт, он внимательно смотрел, нет ли врагов, нет ли неприятеля, может быть, гонец какой-то движется, может, еще кто-то. Одним словом, на нем была большая ответственность, и он наблюдал, и здесь он говорит, стоя на башне, я наблюдал. Он наблюдал о чем, где он наблюдал, на что было обращено его внимание, чтобы узнать, что он скажет во мне. Он наблюдал, его внимание было направлено вглубь его, что Бог скажет в нем. И это важно, чтобы мы не только говорили Богу что-то, важно также, чтобы мы ожидали, что Бог скажет нам. Он по-разному нам может говорить, мы этого еще коснемся сегодня, но он может говорить нам в том случае, и лучше мы будем слышать его в том случае, точнее, когда мы настроены на одну волну с ним, когда мы ожидаем. Вот знаете, как я помню, когда я был маленький, у моей бабушки был... как же она называлась, радиола, наверное, называлась. То есть там было радио, и одновременно там такая вот была штуковина, клали туда пластинки, железные иголки были, и можно было слушать пластинки. И вот когда радио, там было несколько каналов, и я маленький там переключал эту старинную радиолу, и я крутил, сбоку была ручка, и там... И там вот я находил музыку. И вот знаете, вот в нашем разуме, в наших эмоциях, чувствах, может быть, вот так тоже вот все такое. Но должно быть время, когда мы останавливаемся, мы помолились, мы поклонились, мы читаем Библию, и мы слушаем. Боже, что ты хочешь мне сказать? Как помните, Илий сказал Самуилу, ты скажи ему, Господи, говори, ибо слушает раб твой. Вот Аввакум, он был внимательным. Господь, что ты хочешь сказать во мне? Я помню, конечно же, это и в нашей молитве, но и не только в молитве, но и в нашем служении. Например, когда мы собираемся проповедовать, когда мы собираемся молиться за людей или давать какой-то совет, важно слушать, а что Бог скажет во мне? И если мы будем вырабатывать такой навык, вот, иногда мы ничего не будем слышать, иногда мы никакого движения не будем чувствовать, но со временем внутри нас будут приходить эти духовные побуждения от Духа Святого, эти духовные переживания, мотивация определенная. Бог будет производить желание, побуждать нас к действиям по Его благоволению. Я помню, моя жена, когда мы поженились, и я выходил проповедовать, она мне говорила так: «Олежек, ты не спеши, ищи Бога». И меня это так раздражало. Я думаю, что значит «ищи Бога»? Я молился, я искал Бога, размышлял над Словом Божьим, я получил проповедь, я подготовил эту проповедь, потом я помолился, чтобы Бог говорил через меня, я помолился за церковь, чтобы Бог людей касался и так далее. Как еще искать? Что ты имеешь в виду? И меня ей все время казалось, что... не делать. Мне всегда казалось, что но мне было непонятно, что она от меня хочет, куда вот это, как мне его искать, где мне его искать. И она говорит, просто не спеши проповедовать, выйди, ну, ищи Бога. У нас несколько разные дарования. Она в таком, знаете, даровании, помню, когда она начинала проповедовать, и она, как я, писала проповеди, она говорит, чем дальше я пишу, тем чувствую меньше и меньше вдохновения у меня. Но когда она писала несколько мест писаний, или даже, может, не писала, вот просто Бог давал направление, это всегда было живо, и это касалось людей. У нее больше такой, знаете, пророческий дар, чем учительский. А для меня важно, потому что я имею учительский дар, для меня важна божественная логика. Поэтому я готовлюсь. Первое, второе, третье, одно вытекает из другого. И когда она мне говорит, исходя из своего дара, ты ищи Бога, то есть имея в виду, что Бог может ну, как-то вот повести тебя так, как ты ну, не планировал. Для меня это было непонятно. И я, ну тем более, знаете, как жена... В церкви да молчит, а дома да убоится. Я шучу, у нас таких порядков нет, конечно же. Но в том плане, что, ну, как бы глава, жене, муж, что ты мне тут говоришь? Тем более я пастор уже с двухлетним стажем, а ты за меня только замуж вышла. И вот я помню, приезжают миссионеры из Америки, и там женщина-пророк, и она молится за меня и говорит, так говорит Господь, взирай на меня и не спеши делать то, что ты запланировал, но взирай на меня, и я буду открывать тебе то, что я хочу делать. И когда ты будешь делать то, что я показываю тебе или говорю тебе, ты будешь видеть, как Дух Святой могущественно действует. Я так, тирин, где-то я это уже слышал. Я не подал виду, но обратил внимание. Потом через некоторое время приезжает пастор и к нам в Краматорск и молится, и за меня молится, и говорит, так говорит Господь, сосредотачивайся на мне и слушай, что я буду говорить тебе и открывать. Но одним словом, то же самое. Я думаю, вот иногда стоит и жену послушать. И через нее Бог иногда действует. Мы даны друг другу, чтобы, написано, железо железо острит, и друг изощряет взгляд друга своего. Аминь. И вот это то, что изменило мое служение также и помогло мне начать действовать в дарах Святого Духа. Например, выходя проповедовать, я не спешу сразу начать проповедовать. Вот то, что я написал в конспекте, начать проповедовать. Но я ищу Бога в поклонении. Иногда Бог говорит о чем-то сказать, чего у меня не записано в конспекте. Иногда Бог говорит о чем-то помолиться. Иногда начинают действовать какие-то дары. И кто-то, может быть, исцеляется, какое-то словознание или еще что-то. И этого бы не было, если бы я не стал это практиковать, вот просто искать. Чуткость, ожидание и внимательность к Духу Святому – это имеет значение. Чуткость, ожидание и внимание, ожидание и внимательность к Духу Святому. И знаете, вот эти вещи, они очень важны, потому что Дух Святой, Он может прийти и захватить нас, и может повести нас так, как мы не планировали. И служение может пойти совершенно не в том направлении, в котором мы ожидали, что, ну, планировали, что оно пойдет. И это освободит Божью силу, и люди будут благословлены, потому что мы будем на самом деле пророческим сосудом в Его руках. Следующий момент, который я хотел бы сказать, давайте откроем с вами 4 книга Царств, это сюда же, в принципе, 4 книга Царств, 3 глава с 10 по 16 стихи, 4 Царств 3, 10, 16. 4 Царств. Три, десять, шестнадцать. «И сказал царь Израильский, ах, созвал Господь трех царей сих, чтобы предать их в руку Маава. И сказал Иосафат, нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам вопросить Господа через него? И отвечал один из слуг царя Израильского и сказал, здесь есть Елисей, сын Сафатов, который подавал воду на руки Илии. И сказал Иосафат, есть у него слово Господня. И пошли к нему царь Израильский, Иосафат и царь Идомский». То есть была проблема, фактически был вопрос жизни и смерти, и нужен был совет, совет от Господа. И тогда они обращаются к пророку, пророк Елисей. И я хотел обратить ваше внимание, то, что говорит Елисей в 14 стихе. Он говорит, давайте с 15 стиха, Елисей говорит, «Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. И он сказал, так говорит Господь. И пришло слово от Господа, повинуясь которому, делая так, как Бог сказал, они увидели чудо спасения. И это был способ, как Елисей настраивался на слышание Господа. Гуслист играл, Елисей слушал, что Дух Святой скажет. И во время поклонения, когда мы не просто говорим что-то Богу, но также, когда мы слушаем и ожидаем слова от Бога, ожидаем Его проявления, дары могут начать проявляться. Но давайте откроем другое местописание. Это будет Иоанна 13, 20, 21. Евангелие от Иоанна 13. Иоанна 13. 13, 20, 21 стих. Нет, это что-то не то я сказал. 13, 20, 21. Да, правильно. Именно это местописание. Истинно говорю вам. Иисус говорит со своими учениками. Истинно говорю вам. Принимающий того, кого я пошлю, меня принимает. А принимающий меня... принимает пославшего меня. И теперь смотрите. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал, истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Смотрите, вот это действие даров Святого Духа. И здесь не было гуслиста. Иисус просто разговаривал с учениками, просто давал им какие-то наставления, и вдруг он возмутился духом. Вдруг внезапно пришло пророческое слово, которое он высказал ученикам, что один из вас меня предаст. И мы знаем, что речь шла об Иуде. И знаете, так бывает, что ты не обязательно в поклонении, И не обязательно даже слушаешь, хотя мы говорим, важно учиться слушать Бога, давать этому место в своей жизни. Но бывает, особенно когда уже твой, скажем, духовный слух отточен на то, чтобы слышать Бога, бывает, что, может, ты просто даже разговариваешь. И вдруг что-то из того, что ты говоришь, ты просто чувствуешь, что в этом есть особое наполнение, что оно имеет большее наполнение, чем просто твои слова. В этом есть большая сила, в этом есть Бог. Это пророческое слово. Это Бог говорит через тебя. И люди могут это также ощущать. И это может резонировать с их духом также. И так мы можем услышать Бога во время поклонения или молитвы, но мы также можем услышать Его внезапно, когда мы даже просто разговариваем. Но главное, чтобы мы были открыты, и чтобы мы ожидали всегда и всегда были готовы действовать сразу, когда Бог что-то нам говорит сделать. Четвертый момент, который важен. Итак, третье, о чем мы сказали, это внимательность, чуткость Духу Святому, открытость к тому, что Бог будет говорить, готовность услышать, принять и последовать. И четвертое, Иисус Навин, 10 глава, с 12 по 14 стих. Иисус Навин, 10 глава, с 12 по 14 стих. Иисус Навин, 10 глава, с 12 стиха. Иисус воззвал Господу в тот день, в который предал Господь Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были перед лицом сынов Израилевых, и сказал перед израильтянами: «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиною Аялонскую». И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Итак, чудо, которое произошло. Что тут произошло? А произошло то, что никогда раньше не происходило. Вечер уже склонялся к ночи, солнце заходило, а война еще не закончила. И знаете, тогда то, что делает Иисус, Он от Духа Святого, Он просто повелевает: «Стой, солнце, стой, луна», и происходит чудо. И представьте себе, как бы Он выглядел, если бы ничего не произошло. Нужна была смелость, чтобы сказать то, что Бог положил ему в сердце. Поэтому третье, или четвертое, на что важно обращать внимание, что важно культивировать в своей жизни, это смелость делать невозможное. То, что мы чувствуем, что Бог говорит нам делать. Смелость делать невозможное. Смелость делать невозможное. Я помню, когда вот этот случай, который я вам приводил, я говорил тогда слово знание, что сейчас то исцеляется. Это было первый раз в моей жизни. И когда Дух Святой, как мы говорили, Он дышит где хочешь. Вот оно пришло и ушло. И потом после этого Дух Святой проговорил мое сердце: а теперь спроси у людей, что произошло. И меня бросило в холодный липкий пот. Я подумал, а вдруг ничего не произошло? Потому что когда ты вдохновлен, ты говоришь: сейчас то исцеляется, и это, и аллилуйя. А потом, когда спросить, а вдруг ничего не произошло? Я помню, я начал торговаться внутри с Господом. Я начал говорить: Господь, ну вот я помню, когда-то в Донецк в дружбу приезжал служитель, и он тоже говорил: сейчас это исцеляется, это исцеляется. И потом он не спросил, он просто сказал: аллилуйя, давайте воздадим славу Богу. Может, мы тоже так сделаем, Господь? Я скажу: аллилуйя, мы воздадим тебе славу и пойдем дальше. Я буду просто проповедовать. Я помню, Господь, Он сказал: а что произойдет, если ничего не произошло? Я говорю: ну я опозорюсь, это только начало церкви. Люди пришли некоторые из других церквей. Я тут только вот, ну сколько я был тогда, может быть, около года, как пастор в Краматорске, даже может меньше. Если сейчас я все завалю, это ж все, Господь, конец карьере. Господи, что делать? И Господь сказал, ну, по крайней мере, ты будешь знать, как я не говорю. А вдруг это я? И я решил рискнуть. И так, знаете, робко я сказал, давайте мы еще прославим Господа. Давайте мы еще возложим руки на свои больные места и еще помолимся. Не помню, просил ли я молиться друг за друга. Но в конце концов я все-таки так вот, знаете, как Дарий там Даниила вызывал. Даниил, ты там живой, ты там есть. Так вот я спросил, ну, братья и сестры, ну что, кто-то из вас исцелился? И к моему великому облегчению человек 15 подняли руки. Я просто сказал, фух. Даже если ничего из того, что я говорил, не произошло, что-то хотя бы произошло. Но когда люди начали говорить о тех вещах, которые на самом деле я говорил, что ну, Дух Святой показывал мне, и я это говорил, и люди начали это свидетельствовать, вау, я помню до среды, с воскресенья, мне казалось, что я небожитель, я просто не ходил по земле, а я летал над землей. Бог действовал. И знаете, для того, чтобы дальше это понимать, важно было, ну, смело сделать то, что ты, ну, как бы, не делал раньше. Я помню, однажды я приехал в церковь, такая, знаете, вот церковь, где, ну, большая церковь, там влиятельные служители. И Бог начал побуждать меня вот так вот говорить тоже. Дары исцеления начали действовать. И одно дело ты в своей церкви, а где тебя, даже если ты уже что-то не так сделаешь, любят, потому что ты их любишь тоже. А здесь же никто не знает, как ты их любишь, и что ты сюда приехал. И вот я начал это делать, просто доверяя Богу. И потом, когда люди свидетельствовали, что и то исцелилось, и были вот такие чудеса, конечно, это была великая слава Богу. Я был в восторге. Когда ты действуешь вместе с Богом, ты видишь, как Бог действует и использует тебя, это потрясающе. Но нужна смелость делать то, что Бог говорит тебе делать.